Четверг, 5 марта, это навигатор на Ходорковский лайв. Приветствую всех наших зрителей, а особенно приветствую тех, кто уже поставил нам лайк, едва увидел меня и Дмитрия Львовича Быкова, кому шлю, собственно, пламенный привет.
Здравствуйте, друзья, здравствуйте, Ренат.
Как кажется, Дмитрий Львович, вам спится ли хорошо Владимиру Путину последние 4 дня? Иранские кошмары уже посещают диктатора? Там, жим-жим у него в одном месте? Или это я...
Да вы знаете, почему-то все меня об этом спрашивают. Я не могу влезть в душу Путина, если там еще осталась какая-то душа. Но нет, не посещают, уверяю вас. Россия же, понимаете, она думает, что если быть последовательно аморальным, если вот всегда вести себя максимально плохо, то никаких моральных долгов на тебе и нет. И то, что Россия, в общем, сдала решимый тол, не оказывает ему никакой помощи, все это лишний раз доказывает, что для России нету никаких ни моральных долгов, ни политических обязательств. И, кроме того, Владимир Путин искренне полагает, я не знаю почему, на чем основан, но, видимо, на глубочайшем чекистском презрении к людям. Чекисты же имеют с людьми время иметь дело в основном во время пыток, поэтому они думают, что люди всегда ломаются. А со стороны чекистов всегда такое господство и, знаете, непрошибаемое презрение к роду человеческому. Они думают, что у этих всех там яиц хватит только на Хаменеи, на нас никогда, у нас ядерное оружие, мы сверхдержава, они нас любят, мы им классово близки. Они почему-то уверены, что на них никогда ни Трамп не посягнет, ни прочие никогда не осмелятся ничего с ними сделать. Я, кстати говоря, думаю, что они в этом правы, потому что опыт уже показывает, действительно, они какие-то заговоренные. Единственный вариант, когда люди, может быть, осмелятся что-то сделать, это когда точно, без всяких сомнений, разведка донесет, что Россия готовит нажатие ядерной кнопки, что ядерные заряды отправились к местам их транспортировки. Это может произойти. И вот тогда может быть действительно режим обвалится в одну секунду. Но пока есть возможность договариваться, с ними будут договариваться до предела. Это такой, понимаете, принцип. Надо вести себя с абсолютной наглостью, с абсолютным хамством, не признавать собой, за собой ни одного морального долга. Тогда можно какое-то время продержаться. Но здесь у России готовится другая и не менее неприятная возможность. Когда вы слишком долго стреляете себе в ногу, когда вы слишком долго расталкиваете умных и, более того, гнобите умных, а насаждаете верных и, более того, тупых, у вас, в конце концов, просто перестает работать управляемость. У вас, может быть, при полной даже импотенции соседей, при абсолютной подавленности и перепуганности всего остального мира, у вас перестают работать внутренние какие-то аутоиммунные механизмы. И тогда режим падает все равно, но под действием внутренних напряжений своих. А этих внутренних напряжений у России сейчас очень много. Я с большой долей вероятности могу предсказать, что режим Владимира Путина рухнет не вследствие внешнего воздействия, он рухнет вследствие собственной некомпетентности, как это в России бывало всегда.
Давайте пофантазируем. Вот предположим, что Дональд Трамп все-таки, ну там, не знаю, сошел с ума, или там, не знаю, наоборот, как-то почувствовал себя супергероем мировым и вдарил по Путину. Вот устранил Владимира Путина как Хаменеи. В России люди выйдут радостно на улицы?
Нет. А это очевидно, Ренат. Ну зачем им радостно выходить на улицы? Они же уже давно для себя определили тождество. Есть Путин, есть Россия. И они правы в этом. Потому что, в конце концов, Путин – единственная личная скрепа в России. Путин – единственный последний гарант. Путин – единственный, у кого есть хотя бы тень легитимности. И они абсолютно правы. И так уже слишком долго набухал этот гнойник, он хочет лопнуть. И Путин, безусловно, надоел россиянам. Но пока он жив, он продолжает сохранять над ними магическую, я бы сказал, мистическую власть. А это, в общем, всегда так в России было. Живая власть, живой начальник всегда представлялся, ну, как со Сталином. Что было убить старика Сухорукова, который полмира держал в ужасе? И я думаю, что его и убили, в конце концов. Берии явно хватило на это мужество, потому что Сталин с ним играл. Он слишком явно давал Берии понять, что он следующий. Поэтому, видимо, Берия все-таки сумел его или отравить, как ненавязчиво, или инсульт вызвать. У него хороший арсенал для этого был. Но фигура типа Берии сегодня не просматривается. А в остальном живая власть для россиян абсолютно сакрально. И они, может быть, я не знаю, может быть, это такое религиозное убеждение, что пока Господь сам не призовет его, то еще не пора. Господь как бы сам должен дать сигнал. Россияне не будут просто потому, что у них, понимаете, глубоко сидит такое, может быть, не совсем, кстати, безосновательное убеждение, что их никто не любит, их никто не защитит. И если внешний мир попробует их спасти, то в этом явно будет какой-то злой умысел. Понимаете, вот в замечательном романе генерала его армия Владимова, как раз там есть сцена, когда русский священник, загнобленный абсолютно, всю русскую церковь загнобили, разговаривает с Гудерианом, и он Гудериану говорит: «Вы напрасно в нашу русскую боль лезете своими грязными лапами. Мы сами разберемся, хотя, конечно, не разберемся ничего, но извне нас спасти нельзя». Вот это ощущение, что весь остальной мир нас не любит еще больше, чем Путин, что пропасть между нами и остальным миром больше, чем пропасть между нами и Путиным, это у россиян сидит. И сидит глубоко насажденное, глубоко внушенное чувство своей особости, своей абсолютной исключительности. Мы никоим образом не можем рассматриваться по остальным, по общепринятым критериям. У нас все не так, вот что самое главное. И ну, у нас анатомия другая, физические законы другие. Нас нельзя спасать. Мы можем спасти себя сами, хотя не хотим. Так что никакой Трамп, никакая внешняя сила, вот уже, знаете, там Польша высказала желание и готовность обзаводиться ядерным оружием, но никакая внешняя сила ничего не сделает. Видимо, рухнуть этот режим может только тогда, когда он действительно докажет себе и другим свою полную неэффективность, свою абсолютную неспособность справиться с проблемами. В России вообще главный принцип – сама, как говорил Никита Михалков. Боюсь, что сама она в очередной раз все и сделает. Тем более, что Трамп действительно перед Путиным чувствует, это мы уже много раз наблюдали, это тоже совершенно рациональная вещь, он чувствует перед ним какую-то болезненную робость, какой-то невероятный пиетет. И в чем корни этого? То ли действительно Путин что-то про него знает, то ли его наглость производит такое впечатление, то ли он для него учитель и образец. Но уж во всяком случае не Трампу разговаривать с Путиным с позиции силы. Может быть, в Америке появится когда-то такой президент, но боюсь, что это случится не при нас.
А вот тот факт, что Путин снова доказал, даже в первую очередь не миру, а внутренней публике, патриотически настроенной, что он лох. Да? Так он, это как-то скажется на его имидже? Или вот эти упоротые патриоты не заметят, как не заметят?
А это, ну, Ренат, это же показатель ума. Он кидает всех, значит, может себе позволить. Да? Это не показатель лоховства. А у нас нет обязательств. Мы Родина, понимаете? Мы можем все себе позволить. Родину хочет, милует, хочет казнит, хочет дает слово, хочет забирать. Родину тебя кинет всегда. Вообще Россия – такая страна, которая действует исключительно по принципу «умри ты сегодня, а я завтра». Сегодня мы дали слово, а завтра никакой надежды. Это такой радикальный принцип. Россия никогда никому не была лояльна. Она лояльна к самой себе. И я думаю, ровно тот же принцип в отношении своего населения. Чего бы ему ни пообещали с займами, да, с коммунизмом к 80-му году, с теми или иными программами партийными, это всегда оказывалось галимой ложью и абсолютно пустым звуком. Ни одно российское обязательство не стоит той бумаги, на которой оно написано. А это, конечно, учит всех не принимать всерьез Россию и не договариваться с нею надолго. Но обратите внимание, все равно же будут договариваться, потому что дешевый нефть, дешевый газ, какие-то экономические, чисто конъюнктурные, временные соображения, это всегда срабатывает. Россия на коротких дистанциях, на небольших, но не стратегических, она очень удобный и выгодный партнер. Поэтому, по всей вероятности, ни на положении внутреннем, ни на положении внешнем, это никак не сказывается. Наоборот, чем ловче, чем наглее, чем бесстрашнее ты кого-то кинул, тем это, в общем, более свидетельствует тебе в плюс. Россия – страна не идеологическая, это страна предельного цинизма. Этот цинизм – единственное, что Владимир Путин демонстрирует к каждый раз с абсолютной стабильностью.
А патриотам, там, условным Маргаритам Симоньян, придется потереть свои твиты и там посты в телеграм-канальчиках с признаниями в любви Трампу? Ну вот, например, Абтия Алаудинову придется стереть все то хорошее, что он про Трампа писал, потому что тут он буквально за пару часов до нашей беседы выложил такое, ну, довольно длинное обращение. Кусочек хочу показать нашим зрителям про то, как он, глава батальона Ахмад, собирается все бросить и защищать иранское правительство.
Хочется сказать Ирану слова поддержки, сказать, что они действительно героически сражаются и героические люди. Что бы ни происходило, конечно, мы должны для себя понимать, что мы должны поддерживать своего союзника. И, конечно, будь моя воля, я бы им продал бы, передал бы, наверное, все виды вооружения, которые только у меня есть.
Союзник, не союзник?
Да, это... его бы воля, конечно. Но не будем забывать, что все-таки у Абтия Алаудинова немного другое отношение к эталам, чем у Владимира Путина. Они же для него единоверцы, а для Владимира Путина нет. Я думаю, что на этом пожелании Абтия Алаудинова могут возникнуть определенные трения, определенные проблемы у него самого. В конце концов, российская государственность вряд ли позволит ему так широко распоряжаться всем оружием, которое у него есть, да, даже теоретически. И, наверное, вряд ли российская власть позволит ему так осуждать свое невмешательство, как он сейчас его довольно дерзко из закрытого автомобиля осуждает. Кстати, Абтия Алаудинов на этой записи выглядит каким-то очень грустным, очень печальным, я бы сказал, в чем-то беспомощным. Ну, наверное, да, наверное, ему сейчас нелегко. Но дело в том, понимаете, что Россия ведь и с Хусейном дружила и ничего не сделала, чтобы Хусейна спасти. Россия дружила, между прочим, и с Каддафи. Личный шатер ему ставили на Красной площади, если помните. И ничего абсолютно она не сделала, чтобы защитить Каддафи в критический момент. Ну, все эти тираны, лишенные, к счастью, пока ядерного оружия, должны понимать, и они понимают, что они фигуры обреченные, что никакая Россия не спасет. Дружить, там, помогать, говорить слова поддержки – это сколько влезет. А реальной помощи, конечно, не дождутся. Но, по крайней мере, такие заявления Абтия Алаудинова внушают определенный оптимизм в каком отношении? Скорее всего, у Абтия Алаудинова будут после этого проблемы, потому что он немножко больше себе позволяет, чем следует. Он немножко шире распоряжается русской помощью и немножко более радикально оценивает российские власти, чем ему положено. Я думаю, в ближайшее время ему найдут шанс напомнить. Кстати, уже напоминали после некоторых телодвижений в Украине, когда оказывалось, что они далеко не так хорошо воюют, как говорят о том. Найдут ему способ, наверное, как-то напомнить. Да? Найдут способ его несколько поставить на место. Я боюсь, как бы не вызвало это у нас внутри России, не знаю, боюсь или надеюсь, требований, условно говоря, единоверцев и, условно говоря, государственников. Как бы российские мусульмане, которые действительно иногда забывают о своих границах, как бы они не попытались урвать побольше государственного влияния, и как бы им не получить за это дело по рукам. Иными словами, мы же все понимаем, что там, назовем вещи своими именами, мы все понимаем, что конфликт между российскими силовиками и чеченскими, между Рамзаном Кадыровым, его армией и россиянами, это отложенный конфликт из тех гнойников, которые должны лопнуть. Он лопнет одним из первых. На это, кажется, можно рассчитывать всерьез.
Хочу одну фотографию показать тоже в связи с событиями в Иране. Она меня, ну, прям поразила. Это члены совета Айтол. Вот они такие сидят довольны. Ну, прям неприлично старые пердуны, простите. Я вот, правда, я не эйджист, возраст это супер, но просто в 90, ну, совершенно не обязательно же, да, править страной, особенно страной, где средний возраст 30 лет. А как вам фото?
Печальные фото. Я всегда уважал старость и всегда жалел стариков. Понимаете, геронтократия – это, с одной стороны, омерзительно, да, кто спорит. И старики выглядят не очень хорошо, и мы будем с вами стариками, тоже будем не очень хорошо выглядеть. Но, с другой стороны, понимаете, оскорбительно, конечно, что судьбу молодых и сильных людей решают старцы, при этом старцы явно не в лучшем ментальном состоянии, там выпущенные глаза, вытрощенные, и выражения лиц такие экстатические о многом говорят. Они, конечно, не в лучшей форме. И вообще, когда три толстяка управляют страной худых, а там 89 аятолл или 90 управляют страной совсем не религиозных и, в общем, молодых, это тоже вызывает довольно такое чувство диссонанса естественное. Но дело в том, что население Ирана тоже довольно глубоко зомбировано. Давайте не будем забывать о том, что население Ирана обрабатывали еще и подольше, чем население России. И они тоже уверены, что эти аятолы являются каким-никаким гарантом. И уж, конечно, своих аятол, своих толкователей Корана они любят больше, чем Дональда Трампа. Да и, в общем, откровенно говоря, аятолы при всех своих пороках и недостатках, по крайней мере, убеждены в чем-то. А Дональд Трамп тоже ведь свое слово захочет, возьмет, захочет, даст. Он не очень надежный персонаж. Я бы на месте народа Ирана не очень ему доверял. Хотя при том, что, разумеется, у народа Ирана выбор небольшой, там будем откровенны. Но сама идея, что Дональд Трамп им понравится больше своего правительства, это идея провальная. Мне кажется, что, конечно, уже Россия вовсю говорит, что блицкриг не удался, видимо, вспоминая свой несостоявшийся блицкриг в Украине. Но давайте признаем, что, по всей вероятности, Америка в Иране увязла надолго. Там не получается того, что восторженный народ выходит свергать надоевшее, нафигевшее правительство. Наоборот, мы видим, что очень многие люди, которые вроде и не демонстрировали верности, лояльности, наоборот, они говорят, мы будем сопротивляться до последнего, мы готовы сопротивляться до последнего. Для многих людей открылась вертикальная мобильность. Для тех аятол, которые, значит, так долго сидели незыблемо, видимо, пришло время сменяться. Их убивают довольно оперативно. И открылся канал вертикальной мобильности для тех, кто ждал, пока они помрут. Не нужно думать, что в Иране хотят руководить только старики. В Иране полно людей 40-50 лет, которые хотят руководить, которые ждали, пока их объявят наследниками. И уж, конечно, при Трампе им ничего не светит. А при аятоллах, при сохранении режима, светит. Ровно так же, как и при Путине, ничего не светит вроде бы Дмитриеву. А после Путина он очень надеется продать себя заново и продать Путина самого, если получится. А самые, к сожалению, самые упорные сопротивлянты, самые упорные защитники режима не старики, не главные его бенефициары, а те, кто придет следом, те, кто верит и надеется, что настал их черед. И выковыривать нам особенно, а нам придется это делать, я надеюсь, во всяком случае, надеждой на это я во многом живу, выковыривать нам придется не стариков, ни Путина, ни Патрушева, ни кооператив «Озеро», а тех, кто их подсиживает, тех, кто будет притворяться нашими друзьями. Не поверить им и выковырнуть их – задача куда более сложная.
Тут есть одно неожиданное последствие еще этой войны. Дубай – символ роскоши, там, Феррари, золото бесконечного, да, криптомиллиардеров превратился в такой город под обстрелами. Инстаграм-девушки, ну, они называют себя инфлюенсерами. В ужасе публикуют сторики с подземных парковок вместо вылизанных фото. А актриса Юлия Пересильд, хочу показать ее, тоже очень была переполнена эмоциями. Она задержалась несколько дней в Дубае, не могла оттуда вылететь, написала несколько текстов про то, как ей страшно, и за себя, и за дочек. Две дочки тоже были с ней, там застряли тоже в Эмиратах, и слышали звуки взрывов. Страшно, да, писала она. Звуки взрывов, писала она. Я вот подумал, а за то, что вот Россия бомбит Украину, ей не страшно, не стыдно, да, и за украинцев, для которых это норма, ей тоже не страшно, не стыдно. Как вам кажется, у таких Юль Пересильд что-то переключится в головах у этих инфлюенсеров из Инстаграма, в головах, когда над их головами полетели дроны?
Да нет, конечно, господи, они же все время писали о нас-то за что, понимаете? Дубай действительно остров такого рая. Кстати, они построили себе, как многие пишут, рай на песке. Рай действительно оказался на песке, но тем не менее это райский край. И все люди, которые там живут, они полагают, что это им за особые заслуги, за хитрые, за хищные, за бабки. Они заслужили. Нас-то за что бомбить? Они не понимают, они же не аятолы. И, разумеется, Украина, ну, давайте опять же честно, какие чувства вызывает Украина у подавляющего большинства россиян? Они нас никогда не любили, они хохлы, у них сало, они безнадежно провинциальная культура. Когда они борются за свободу, они не замечают, как они оскорбляют нас за все, что мы для них сделали. Они хотят независимости, а мы у них столько заводов построили. Да и вообще, кто они такие? Ну что они такое? Да, в самом деле, мы великая страна, мы суперцивилизация, а они там какие-то местечковые и, значит, украинские национальные культуры, которые никакого сравнения с Россией не выдерживают. Такое высокомерное отношение к Украине у подавляющего большинства россиян было всегда. Поэтому они говорят, да, мы любим украинские песни, мы любим украинский борщ. Мы готовы это все любить, но свысока, с нашей позиции хозяев. Мы не готовы это любить, когда это самостоятельно и независимо. А почему вы не хотите от нас зависеть? Признайте, ну вы меньше, ну вы долго с нами были, ну признайте, что вы не выдерживаете сравнения с нами. Ну чего вам, собственно, не хватало, пока вы жили под нами? Вот это ощущение, что Украина не заслуживает независимости, что Украина продалась, что они там все предатели. Это ощущение владеет подавляющим большинством россиян. И иначе, конечно, бомбежки украинских городов, холодомор, вымораживание страны, оно бы хоть как-нибудь подействовало на россиян. Ну, я к россиянам никаких претензий предъявлять не могу. Они сидят с зажатыми ртами, они фашизм у себя, в общем, разрешили, и теперь против этого фашизма уже переть поздно. Уже чай не 11-й год. Но раз этот фашизм установлен, давайте признаем, что его сегодня в России подавляющее большинство, пусть не поддерживает, но считает комфортабельным. И отношение россиян к украинцам, да я по себе это хорошо знаю, понимаете, потому что я столько этого наслушался, не наговорился, нет, но столько этого наслушался в своей среде. Ну как мы можем сравнивать великую русскую культуру с культурой Рогольи, с местечковой культурой Украины? Это при том, что я, в общем, противник всякого национализма. И украинский национализм тоже мне не нравится совсем. Но нельзя не признать, что сегодня в Украине есть страна, есть гражданское общество, а не население. В Украине есть народ, готовый сопротивляться, сражаться, выстаивать. А у россиян ничего подобного нет. Да россиян вообще есть очень неприятный сюрприз. Им придется понять в самое ближайшее время, думаю, еще до 30-х, понять, что у них нет никакой субъектности, что они не могут ни сами себя защитить, ни сами за себя высказаться. У россиян нет ни малейшей возможности постоять за себя. Они не хотят и не могут этого делать, и не сделают. Поэтому зависть к украинскому населению, презрение к украинскому населению, именно от зависти, оно сейчас колоссальное. Вряд ли вы найдете в числе российской художественной элиты, в числе российской культурной или политической элиты хоть одного человека, который бы смог честно признать, Россия как гражданское общество не состоялась. Ну, не получилось. А Украина получилась, как писал когда-то Вадим Степанцов, когда он был еще вменяем, нам хрен вышло, а у поляков вышло. Да? Вот у всех вышло. Да? Все сумели что-то сделать. Мы по-прежнему находимся в рабовладении. А думаю, что понимание этого состояния придет к россиянам очень нескоро и очень болезненно.
Не могу не спросить, как в Америке, вот вы, очевидно, с ребятами своими обсуждали события на Ближнем Востоке, как они смотрят, молодые американцы, на эту войну?
Знаете, очень по-разному. Это как раз лишний раз доказывает, что Америка совсем не монолитна. Одни уверяют, что этот режим надо было уничтожать, пока у него нет ядерной бомбы. Другие говорят, у них же, понимаете, у них-то нет необходимости все время любить Трампа. Они и так граждане Америки, поэтому могут себе позволить высказываться несколько более свободно. Они говорят, что у Трампа нет плана, что у этого вторжения нет ни официальной цели, ни официально назначенного конца. И главное, что все американцы, вот это говорят все американские официозы, официальные лица, все американские officials, чиновники, называют разные причины и разные цели войны. Кто-то даже, как Рубио, договорился, что это вообще нас, Израиль, спровоцировал. Поэтому у меня, например, нету четко выраженной картины ни отношения к этой войне, ни каких прогнозов ее финала. Они примерно загнали себя в ту же ситуацию, в какой находится Россия относительно Украины. Здесь это похоже очень. Понятно, что режим Аятолл заслуживает ликвидации, а режим Украины никогда никому не угрожал и, разумеется, ядерного оружия иметь не собирался. Но даже если понимать, что режим Аятолл заслуживал полного уничтожения, давайте признаем, а на каких условиях, в какой форме, что мы будем считать победой? Мне кажется, что Трамп, ему понравилось воевать, он увлекся, он теперь начал еще боевые действия в Эквадоре, который тоже ему кажется, видимо, наркостолицей. Это все, опять-таки, пока еще не масштабные режимы. Ни режим Мадуро, ни режим Эквадора не являются серьезными врагами. Россия, как всегда, всех кинет. Но не захочется ли ему после нескольких легких успехов расширить ее и еще на кого-нибудь поднапасть? Посмотрим, не знаю. Я, честно говоря, глядя на него, не могу понять, не могу даже догадаться, в какой степени он адекватен, в какой степени он осознает то, что делает. Если действительно вся его шелуха и мишура является чисто внешним отвлечением внимания, это одно, тогда это гениальный план. Но если он действительно не понимает, что говорит, во всяком случае, вот эта реплика про золотые занавески в Белом доме, она, конечно, выдает некоторую неадекватность, тогда мы попали, видимо, в довольно странное положение, попали в автобус, которым рулит абсолютно неуправляемый водитель. И что у него в голове, мы не знаем. Поэтому тем больше надежды у меня на то, что Америка очнется первой, и что октябрь-ноябрь этого года будут для мира временем переломным, время масштабного прихода в себя. А там, глядишь, подтянутся и все остальные.
Мы с вами не раз говорили про отсутствие социологии в военной диктатуре, но все равно хочу показать новый опрос, свеженький совсем, Левада-центра, единственного социологического центра, который сохранил лицо. Вот он. Доля тех, кто выступает за продолжение конфликта, ну, войны в Украине, достигла минимума за все 4 года, и за этот вариант свой голос отдали меньше четверти, да, лишь 24%. В основном все это пожилые люди. Радуемся.
Меня не радует абсолютно, потому что, понимаете, я сам пожилой человек, и я понимаю, что пожилые люди руководствуются, как правило, интересами личными, лишь бы не трогали. Я не хочу впадать в age-shaming, не хочу никого стыдить возрастом, но Россия, как страна людей пожилых, чаще всего действует по инерции. А инерционное голосование и инерционные выводы, они редко бывают верными. Меня очень раздражает, очень мучает сама ситуация, при которой в России решают пожилые люди, которых принцип один, лишь бы не трогали, лишь бы жопа была в тепле. Это мне самому очень понятно, я один из них. Понимаете, мне через год будет 60 лет, ну через два. Да? 60 лет – это возраст, конечно, для современного человека это как 40, но все равно мне не хочется, чтобы на мою старость приходились сильные перемены. Поэтому я могу понять пожилых людей, особенно россиян, которые сейчас голосуют так, завтра будут иначе, а запугают как следует и проголосуют за то, чтобы воевать до победного конца. Социология сейчас ненадежна. Если россияне сейчас не хочет воевать, да, Россия не хочет воевать, это говорит только об одном. Не о том, что она захотела мира, не о том, что проснулись пацифистские настроения. Это говорит исключительно о том, что Россия устала, что у нее не хватает резерва, ресурса, что она сама по себе не готова к долгим, серьезным проектам, ни военным, ни мирным. А память золотой рыбки. Я уже не говорю о том, что, а как они себе представляют не воевать? Что они предложат мир, и мир будет радостно принят Украиной. Украина уже не хочет мира на любых условиях. Украина, наоборот, уже говорит, что нам надо воспользоваться ситуацией, многие это читают в украинских сетях, и добить Россию. И добить у них шанс есть, как ни странно, потому что российская сопротивляемость, резистентность, она не так велика. И если Россия не сможет больше воевать, а дефицит бюджета, как написали сегодня немцы, гораздо больше официальных цифр, если Россия начнет лопаться под руками, то от Украины совершенно наивно ждать снисходительности. Все возможное, чтобы снисходительность убить, россияне сделали. Поэтому вопрос о том, будет ли война, решает сейчас уже не Россия. Но, к сожалению, россиянам объяснить это невозможно.
Владимир Путин поручил активнее привлекать ветеранов СВО к службе в полиции. Ну, то есть вот реально убил на фронте, вернулся, да, устроил пару пьяных дебошей, соседей запугал, да, жену избил, детей заодно и в полицию. Вот я хочу дать послушать кусочек выступления президента.
Одним из важнейших вариантов пополнения личного состава является и привлечение на службу ветеранов специальной военной операции с их боевым опытом, психологической и физической закалкой, они способны серьезно укрепить ряды МВД. Прошу активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии.
Психологическая и физическая закалка, как вам?
Ну, знаете, судя по лицам, которые там в этом зале собрались, они действительно так и думают. Да? Для них психологическая и физическая закалка – это опыт садизма, да, опыт убийства. Поразительно, сколько сумели навербовать вот этих деревянных солдатиков Урфинджуса. Поразительно, сколько их много и как много потребуется рабочих мест, чтобы их как-то занять. Совершенно непонятно, что они будут делать, когда все они окажутся иллюстрированы. Они окажутся, потому что доверять им дальше работу с людьми, с личным составом страны невозможно. Они только пытать умеют. А что они будут делать, когда всех их выкинут на улицу? Ну, потому что государство довольно скоро не сможет прокормить такую ораву деревянных солдат. Они же, в отличие от Урфинджуса, им жрать надо. Они не совсем деревянные. Ужасное зрелище, конечно. И на Владимира Путина, который это все говорит, очень страшно смотреть, выпучивая губки, все так же. Абсолютно неизменный. Ну, похоже, конечно, выглядит, но в целом ни малейшей динамики ни в речах, ни в голосе, ни в идеях. Ничего, абсолютно застывшее ничтожество. И застывшее, правда, злобное. Да? Это злоба, в которой он закаменел. Довольно ужасное зрелище, ничего не поделаешь. Но я абсолютно уверен, что не будут они привлекать туда ветеранов СВО. Во-первых, у них свои дети есть, которых надо трудоустраивать. Во-вторых, ветераны СВО не слишком предсказуемы, посттравматичные расстройства, это, знаете, не оттащишь, если бить начнет. А самое главное, мне кажется, ветераны СВО, они совершенно не рвутся туда, они совершенно не жаждут. Даже если им пообещать возможность бить, унижать, пытать, сколько влезет, думаю, что они в российскую полицию, ну, просто не пойдут. У них есть другие варианты. Гораздо проще пинать жену или соседа. А не думаю я, что Путину удастся обеспечить этот призыв. Скорее наоборот, почему он этот призыв осуществляет? Он хочет эти ветераны ввести в какие-то рамки, чтобы они каким-то образом находились под контролем, чтобы они были, условно говоря, под рукой, а так ведь они могут и начать действительно дебоширить довольно серьезно. Все-таки в МВД, если они будут, то, по крайней мере, есть какие-то иллюзия какого-то контроля, как с афганцами пытались, и тоже не получилось. Я думаю, что ветераны СВО в ближайшее время станут одной из главных болей этого режима, если уже не стали. Но на одно надеяться нельзя. Протест серьезный от них исходить не будет. Если они не протестовали, когда их везли туда, не будут они протестовать и сейчас. Надеяться на то, что ветераны СВО обрушат этот режим, никакой надежды нет, как не обрушивали его афганцы. Мы помним, что Чернописки, афганец, как раз и был инициалом затопания, захлопывания охраны СВО. Это самый надежный ресурс этого режима. Нельзя не посочувствовать им, потому что людьми воспользовались, прямо скажем, без какой-либо надежды на реабилитацию.
А российские депутаты тут решили, что женщина – это машина по производству детей. Да, во всяком случае, вслух это все произнесла такая депутатка-единоросска Римма Утяшева от Башкирии. Она заявила, что рожать нужно троих как минимум с 22 до 27, а потом еще уже можно по желанию. Да, то есть это вот обязательная троица, а потом по желанию можно еще до 47 тоже парочку родить. Вот кусочек ее выступления.
Как врач-акушер-гинеколог говорю, 22-27 лет. Вот за эти годы можно троих родить спокойно, а потом от души еще до 47 на ваше желание. Женщина может рожать до 47. Ну, про мужчин не говорим, я уже вот не хочу, вот сидит академик. Они считают, что мужчины считаются у нас репродуктивное здоровье бесконечное.
У самой Утяшевой, правда, только двое детей, но это, конечно же, другое.
Ну, условий не было. Сейчас при Владимире Путине состоялись универсальные, да?
Бери,
как говорил Ахматова, что я еще должна сделать? Видимо, родить двойню. Вот может быть, да. Понимаете, и эти шуточки про репродуктивное здоровье, да, эх, да, как вы это знаете, какая-нибудь телепрограмма «Зятек или тещенька», да, так значит, большая семья, кумовья, выпивка умеренная. Понимаете, я честно вам могу сказать, воспитать даже одного ребенка – это очень трудно. Это огромная ответственность. Им надо заниматься, его надо в секции пихать, его надо в сад возить, его надо… Ну, я беру американскую свою жизнь. Это постоянная, огромная, напряженная работа. Это же не то, что ты родил ребенка, бросил его в мир, дальше его воспитывает улица. Ничего подобного. Для того, чтобы воспитать гражданина, нужно огромные усилия приложить. Да? И Америка прилагает эти усилия. Я диву даюсь, какие здесь колоссальные, знаменитое выражение «диву даюсь» всегда в России очень популярны. Не даюсь я никакого диву, но я так, приятно удивлен, скажем так. Приятно удивлен колоссальным количеством секций, кружков, игрушек развивающих. Ребенка, вот для многих это сюрприз, ребенка надо не только кормить, ребенка надо не только заводить, ребенком надо заниматься. И даже одного ребенка воспитать – это колоссальная ответственность и нагрузка. Ну, видимо, россияне считают, что родить в репродуктивном возрасте достаточно, а дальше для того, чтобы из него зверь получился, чтобы он готов был пытать при первой потребности, да, при первой возможности, достаточно несколько раз его побить самого хорошо и плохо кормить. Но это тоже, понимаете, недостаточно. Россия сейчас страшно бесхозная страна. И ее недра находятся в небрежении, и ее культура уничтожается. Лучше всего у вас получаются дети, как в анекдоте, потому что все, что вы делаете руками, получается безобразно. Но вот эти дети российские, прекрасные, да, они тоже пребывают в запустении, небрежении и в такой родительской, не скажу ненависти, но в полном родительском безразличии. К сожалению, количественный показатель здесь не главный. И нарожать любой ценой пушечного мяса, как считают женщины-гинеколог, да, особенно с мужчинами, с их могучей репродуктивной силой, а любой ценой нарожать, понимаете, сейчас уже дошла медицина до того, что искусственная матка – это вопрос 3-5 лет. Скоро инкубаторы целые, как было у Хаксли в «Дивном новом мире», целые инкубаторы заполнят российские пространства. Скоро детей можно будет без всяких усилий, даже без секса, оплодотворять и заводить. И эта армия пушечных бойцов, да, эта армия пушечного мяса будет воспроизводиться, можно даже клонировать наиболее зверские. Да, думаю, что если в России сумеют поставить науку на службу размножению, то очень скоро эти деревянные солдаты будут клонироваться только так. Но жить в такой стране будет невозможно. К сожалению, ребенка надо зачать, вырастить и постараться сделать его своим подобием, чего я всем и желаю. А если этого не делать, вы получите страну, в которой все ненавидят родителей. Потому что любимый родитель и любящий ребенок – это результат огромной, долгой работы. Дай вам Бог сохранить нормальные с ним отношения. И не дай вам Бог получить эту страну деревянных солдат, в которой единственная цель человека – родиться, остервениться, озлобиться и помирить.
Вместе следим с вами уже несколько недель за судьбой несчастной школы-студии МХАТ. Вроде бы власти определились, да, и говорят, если верить утечкам, то это будет не Певцов, не Безруков, а Хабенский, который прямо сейчас, ну, уже последние несколько лет является худруком МХТ. Вообще, неочевидное отношение к артисту у многих, у меня тоже. До войны его вообще едва ли не причисляли к своим, да, ну, так скажем, наш круг причисляли к своим. Но потом он уволил актера Дмитрия Назарова, потер с афиш фамилии уехавших режиссеров, пригласил в театр СВОшников и с ними, улыбаясь, сфотографировался. Хабенский ок или не ок?
Для меня Хабенский очень хороший человек. Я это знаю, потому что я с его мамой жил на одной лестничной площадке. Я знаю, что он прекрасный сын. А какой человек сын, для меня многое определяет. И мама у него прекрасная, очень добрая и талантливая. Ну, в общем, как ни относись, я к Хабенскому все равно всегда с некоторым субъективным, приязненным, теплым чувством относиться буду. Не говоря уже о том, что он гениальный артист. Ну, просто гениальный. Я интервью с ним делал неоднократно, и все, что он говорил, было очень умно и серьезно. Он понимает свалившуюся на него ответственность, он понимает, как ему трудно, он пытается спасти театр изо всех сил. Конечно, на его месте я бы дверью хлопнул, но он спасает театр, и за ним большое количество народа. Я, во всяком случае, не готов, даже после его поездки в Украину, поездки в Мариуполь, там, по-моему, он там был, я не готов, а может, не был, надо проверить, вот Евгений Миронов был точно, я не готов ни Миронова, ни Хабенского списывать. Это слишком будет щедро с нашей стороны, слишком легко. Поэтому я желаю ему сохраниться, во-первых. Не знаю, возглавит ли он школу-студию МХАТ, но, видимо, там короткая скамейка запасных, видимо, назначать стало совсем некого. Но вот Хабенскому я желаю уцелеть. Наверное, потому что талантливых, нервных, умных людей в сегодняшней России мало. А он по психотипу мне необычайно близок. Не говоря о том, что у нас есть много общих друзей, и все они всегда мне говорили об его исключительной человеческой порядочности.
Благодарю вас. До встречи.
Спасибо, до скорого. Пока.
Пока. Спасибо и вам за то, что были с нами последние 40 минут. Меня по-прежнему зовут Ренат Давлетгильдеев. Не убегайте без лайка, без подписки на наш канал, ну и, конечно, без комментариев нашу поддержку. И берегите себя. Пока.